Всем добрый вечер, вы смотрите YouTube-канал Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Вторник на календаре, сегодня 14 апреля, и эта программа «Обсудим». Пишите свои вопросы, пишите название города, откуда вы нас смотрите, пишите, может, про погоду можете написать. Вот. А мы вместе с вами приветствуем нашего сегодняшнего гостя, это предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый, добрый. Погода в целом каплет дождь, а так в целом погода хорошая.
Все понятно. Для тех, кто не знает, меня зовут то ли Максим, то ли Олег Поляков. И эта шутка родилась как раз во время разговора с Дмитрием Потапенко месяца 4, наверное, уже назад, наверное, может быть, 5.
В общем, как зовут, так как позовут, так и зовут, что
Так, да,
называется.
я как это, откликаюсь в нашем чате на любой.
Особенно если не забудете перевести, в общем-то, помощь каналам, то в целом вы можете нас горшком называть.
Это
Как
правда.
угодно.
Ссылки есть в описании, контакты разные, координаты, все там найдете. У Дмитрия, кстати, вот сзади фон такой интересный. Вот оттуда тоже можете обратить внимание. Давайте с первой темы. Я решил выбрать международную тему, выборы в Венгрии, но попытаться найти там экономический слой внутри этой истории. Вроде новая власть говорит о том, что будут вести переговоры с Россией по-прежнему для того, чтобы покупать энергоресурсы российские. В прошлый раз с прошлой властью Кремль договорился о том, что будет продавать их с большой скидкой. Ну, собственно, возможно, на этом власть и прошлое была избрана, вот, ну, как бы на этих договоренностях, на том, что цены низкие и так далее. Что вы думаете в целом про выборы в Венгрии и про экономические отношения с Россией?
Значит, вот как раз, чтобы как-то два раза не вставать, сегодня у себя в телеге найдите просто там телеграм-канал, если вам интересно. Я просто сейчас не подписываться не надо, ничего не надо. Просто прочитайте, там я свел энергетический баланс. Я просто к чему как-то саморекламой занимаюсь. Значит, суть очень такова. Мы часто называем псевдополитические события, но я всегда говорю, что есть вот я рассматриваю наш мир. Как, знаешь, как вот огромное количество струн. И в основном это струны энергетические. Энергетические не в смысле метафизики, это полная бредятина, а вот в прямом физическом смысле. Труба, нефть, газ, деньги, вот это все. И политики туда приходят как на табуреточке посидеть. Вот он посидел сегодня на этой трубе, и вот он говорит, что он там левый, правый, серо-бурмалин. Так вот, когда речь обсуждалась про Орбана и говорили, вот он пророссийский, я всегда говорил, окей, леди и джентльмены, он не будет пророссийский, там будет Вася, Петя, Коля, вот сейчас пришел Мадьяр. Но только есть одно маленькое но. Для того, чтобы если, подчеркиваю, это если не соответствует действительно, если бы там условному Евросоюзу хотелось бы отцепить Венгрию, не буду сейчас употреблять Орбана или Мадьяра, не имеет никакого значения от России, нужно вложить там по разным расчетам от 50 до 65 миллионов миллиардов, извините, долларов, которые должны быть вложены в инфраструктуру, где были бы построены, соответственно, в пункты, в кавычках я поставлю, приема СПГ, и вот тогда Венгрия бы отцепилась. Вот почему я рассказал сегодня про ту статейку, которую я написал. Дело все в том, что, милые мои хорошие, при Орбане структура потребление нефти и газа в Венгрии очень сильно поменялось. И не на пророссийскую, а на проамериканскую. И посему пришедший Мадьяр будет, безусловно, разговаривать с Россией. Так вот, диверсификация венгерского, ну, скажем, нефтегазового потребления, она между Америкой и Россией. И поэтому сейчас да, Венгрия во многом зависит как раз от России, но по обратной стороне медали она просто лежит под Америку. Внимание, вопрос к Европе или там к европейским или тем, кто там вам как это вам шашечки или ехать? Вам кому лучше, чтобы подчинялась Венгрия? Америке или России? А касаемо за счет чего держался режим? Россия использовала Венгрию как прокси для продажи своих энергоресурсов на тот самый Запад, который якобы борется с Россией. Сразу могу сказать, что с Россией никто никогда не боролся, и ни с каким режимом никто бороться не будет. Потому что я не просто так сказал про вот эти струны, что все политики сидят на струнах. И вот потом на них как-то играют. Ну, еще используют некий популизм в виде там разговора с неким типа избирателем. Мир вращается вокруг этих струн, все остальное вторично.
Дмитрий, правильно я понимаю, что Россия продавала, условно говоря, энергоресурсы Венгрии за небольшие деньги при
Со
Орбане?
скидкой, со
Да,
скидкой.
со скидкой. Венгрия часть оставляла себе, что позволяло еще раз держать низкие цены, а другую часть перепродавала в Европу уже с большей наценкой и получала деньги в бюджет.
Да.
Все. Европейские власти, по вашему мнению, понимали же, они же видели, что это
Слышь.
российская нефть, закрывали глаза?
Максим, вот в этом-то все цинизм ситуации, что весь мир вращается вокруг вот этих струн. Потому что вот избирательные технологии – это одна история, но избирателя надо кормить. И вот то, что сегодня делает, например, Европа, она страдает от Америки, но при этом она полностью, я дико извиняюсь, свою энергоэффективность и энергозависимость подложила под неких условных зеленых. При том, что если уж вам не нравится там, как это, кровавый режим России, ну, ядерную энергетику развивайте. Хотя тут тоже есть одна проблема в том, что самые дешевые и устойчивые ядерные реакторы, атомные реакторы, это, конечно, все-таки российские. Ну, не нравится, но черт с ним. По крайней мере, есть хотя бы европейские, китайские,
Французские,
американские.
да.
Французские, опять-таки. Ну, то есть, опять-таки, если вы в угоду экономике ставите политику, вопросов нет. Берите хотя бы французские реакторы. Но вы не слезете с вот этого углеводорода. Развитие этих не к ночи помянутых электричек. Честь и хвала. Но только для того, чтобы развить электрички, вам нужно электричество. А вам все равно его нужно откуда-то взять. Либо вы его берете из ископаемого топлива, либо из ядерной энергетики. Как бы кому-то не хотелось, возобновляемые источники, ветряки и все остальное, бла-бла-бла, у них есть одна большая проблема. Они не держат пиковой нагрузки. Ведь что, основа основ – это не физические лица, которые там машинки заправляют, а как раз физические лица, которые по странному стечению обстоятельств, это твари редкостные, которые либо с утра включают чайник, либо вечером. И вот есть вот эти пиковые нагрузки, которые никакой ни ветряк, ни солнце компенсировать не может. И пока технологий таких нет, еще долго не будет. Именно для этого оно сжигается либо ископаемое топливо, либо есть ядерная энергетика. Поэтому вот, дорогие европейские политики, до тех пор, пока вы не начнете свое собственное переизбрание рассматривать отдельно от интересов все-таки стран, вы так и будете все время зависеть от кровавого режима, какого-то там такого режима, либо это будет режим Трампа, он тоже кровавый. Ну, вот зависит от того, как, кому какой кровавый режим нравится. Вот и все.
Напоследок еще раз призову подписаться на телеграм-канал Дмитрия Потапенко, где есть
Хотя бы
разбор этой
прочитать.
ситуации.
Хотя
Да.
бы прочитать. Хотя бы прочитать, потому что там энергобаланс в сокращенном виде, но я его разложил.
Окей. Давайте ко второй теме. Она неожиданная. Вы знаете, кто такая Виктория Боня? Извините.
Даже не один раз встречался, было такое.
Ну, подождите, давайте перед тем, как...
Милая барышня, ну да, в общем-то,
В смысле,
достаточно.
перед тем, как мы начнем обсуждать ее там заявление последнее, расскажите тут, это же самое интересное, где вы встречались? В смысле, это какое-то было публичное мероприятие?
Ну, телек. Ну, я же ходил на телек на всякие программы к Андрюш Малахову и там на все остальные. Ну, поэтому то именно там, то где и с Ксенией Анатольевной первый раз встречался, когда она еще была молоденькой ведущей. Поэтому, ну, это я пересекался. Они даже в общественно-политических программах принимали участие. Ничего экстраординарного. Но
Окей.
на Доме 2 я никогда не бывал, но они же потом, когда Дом 2 начал уже как-то себя израсходовать, этих девчонок таскали, в том числе и высказываться по общественным делам. Ну, все, поэтому в кулуарах пересекались. Ну, я
Окей.
ни друг, ни товарищ, ни брат, естественно, упаси Господь.
Виктория Боня последние 2-3 недели записывает очень много видео, выкладывает у себя в социальных сетях, где она критикует некоторые решения, принятые в последнее время, например, про блокировку социальных сетей, или блокировку мессенджеров, блокировки VPN-ов и так далее. Убийство коров вот из-за какой-то неизвестной, якобы неизвестной болезни в сибирских регионах и так далее, и так далее. Вот она записала очередное видео. Его главный смысл, давайте мы не будем смотреть со звуком, но главный смысл такой, значит, царь хороший, бояре плохие. Владимир Путин, ну, не знает, что на самом деле происходит. Надо бы ему все об этом рассказать, донести до него, наконец-то, наверное, он разберется. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, это такая как-то фигура речи, она играет роль, чтобы ей не влетело? И это такой способ обратиться куда-то наверх? Или она действительно думает, как вам кажется, что вот Владимир Путин просто не знает?
Ну, давайте так, значит, это общие правила игры. Значит, я просто на будущее для там всех будущих обсуждений, ежели вы хотите чего-то реально менять, вот именно изнутри системы, вы обязаны вот этот посыл, все, кроме жены Цезаря, должны быть как-то, могут быть под прицелом. Жена Цезаря вне конкуренции. Поэтому здесь обсуждать эту тему, ну, есть правила игры. Хотите, ну, то есть, если вы хотите, как это, чтобы еще одного человека закатали в застенок, ну, что смысл-то? Доносится тем способом, которым есть. А почему в последнее время появляются, скажем так, из людей, которые связаны с медийкой, подобного рода посыл? Потому что для них это хлеб. И плюс ко всему это разрешенная тема, будем честны. Потому что критиковать Максуда Шадаева сейчас разрешено. Не то, что разрешено, на это смотрят сквозь пальцы. Потому что у нас, я уже неоднократно говорил, великолепная репрессивная машина. Она может все что угодно признать и дискредитацией, и там не очень сложно все это доказывается. Любое слово произнесенное, неважно в какую сторону, за наших, за ваших, за белых, за красных, можно с помощью там легкого движения руки подогнать под статью 20.3.3. И ничего с этим сделать не сможете. Поэтому, в общем, это разрешенная такая, разрешенная полянка. Другое дело, что она слабая и никакого смысла в этом нету. То есть Россию управляют, как я уже говорил, 15 тысяч, и все равно будет интернет у нее, не будет у нее интернет. Нефть России будет продавать, газ будет продавать. Потому что следующая там новость, мы же с вами будем обсуждать немереное количество денег, которые Дональд Фредч принес в казну Российской Федерации, за что ему большое человеческое спасибо. Я просто, поскольку Дональд Фредч уже там на роль Христа, в общем-то, где-то претендует, или там, я не знаю, пророка, мне сложно сказать. Мне просто интересно, единственный вопрос у меня к американской администрации, будет ли он в избирательном бюллетене в 30-м году в России, потому что я бы за него проголосовал, честно. Но
Подождите,
это стесняться.
что как по вашему внутреннему рейтингу выше? Все-таки Папа Римский или президент России?
Нет, все-таки Дональд Фредч круче всех,
Не-не, но
однозначно.
если бы ему лично нужно было куда-то еще двигаться,
И
вот
туда,
он.
и туда, и туда. Нет,
А,
ему
одновременно.
нельзя выбирать. Не-не. Дональд Фредч должен быть и папой римским, и президентом России одновременно. Под ним морочиться. Чтобы два раза не вставать, как говорится.
Да. Я уточню один у вас вопрос по поводу Бонни. Вот чего она говорила? Она говорила: Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится, блогеры боятся, артисты боятся, губернаторы вас боятся, а вы президент нашей страны. Мне кажется, что президента должны любить, а не бояться. Вы многого не знаете, потому что губернаторы, подчиненные, боятся вам сказать. Ну и так далее. Да? Люди кричат вовсю, у них отобрали последнее, продолжают отбирать, бизнес умирает. Мы дожили до окончательного безумия. Вам это ни один губернатор не скажет, потому что вас все боятся. Это подтверждение ваших слов, но все-таки почему через страх, как вам кажется, все это было ну, завернуто, все это обертка, это страх.
Нет, здесь, во-первых, не в обертке, не в страхе, а в том, что просто расширьте каналы донесения вам информации. Вот и все. Она не про страх, она про расширение, чтобы кто-то дал возможность. Все же пытаются прорваться к первому лицу. В авторитарной системе управления, в феодальной, важно быть у трона. Нет. Эти попытки уже были неоднократны и, в общем, заканчивались они ничем. Я даже приведу пример. В свое время Z-блогеров собирали, но их собрали всего пару раз, а потом как вы видите, их больше как-то там нету. При том, что это люди-то уж лояльнее уж некуда. Лояльнее всех. Но все было быстро очень закончено. Никому это не надо.
Окей. Раз уж вы сказали про Дональда Трампа и его участие в том, чтобы наполнить российский бюджет, давайте мы к этой теме перейдем. Прошу нашего режиссера немножко сдвинуть тему «Мартовский отскок нефти и бюджет». В общем, доходы России от нефти и нефтепродуктов в марте вдвое превысили показатели провального февраля, но это ожидаемо. Объясните, пожалуйста, эти деньги ведь еще же не поступили, и они будут поступать чуть-чуть дальше, апрель, май и так далее, и так далее.
Значит, смотрите, разделим. Значит, если операция продлится, как я рассчитываю, по май включительно, Россия получит по самым разным, ну там, опять-таки, извините, что нету точных цифр, мы получаем приблизительно 2 миллиарда долларов в неделю. То есть плюс-минус мы можем выйти на 13-17 миллиардов долларов за вот эту СВО, на специальную всеиранскую операцию. Тут вопрос совершенно в другом. И вот эта подробность, которую никто особо внимательно не изучает. Это деньги внебюджетные. Дефицит бюджета может сохраниться, и туда может упасть только небольшая часть от этих внебюджетных поступлений. А вот на остальные деньги как раз будет огромное количество группировок перед как раз Владимиром Владимировичем будет претендовать. И они будут, если вы посмотрите новости, вот я даже сегодня писал подкаст для большого канала, так называемого, в котором там Саша Плющев говорит, что я на 91-м месте, я даже удивился, что я на 91-м месте по просмотрам, я думал, что мы там, я потому что, в отличие от вас, раздолбаю. Вот, так вот, в этой части мы записали подкаст, и я как раз там объяснял, что каждый сейчас новости набирает, каждый департамент и ведомство, что вот тут у нас не хватает денег там на больницы, на школы, в таком регионе, там РЖД не хватает денег, Роснефти. Они все, каждой задачей подсунуть свою бумажку, чтобы ВВС сказал, что вот из этих поступлений, там, предположим, из этой десятки долларов, чтобы денежка упала как раз на этот проект. Вот как оно будет развиваться событие. Так что у нас лето с вами очень любопытное, именно как раз в той части, как они будут, как говорил Паниковский, Остап Ибрагимович, когда же мы будем делить наши деньги? Вот это будет
Так,
очень интересно. Ага.
окей, если вы говорите о том, что там, ну, этот список-то большой, как вам кажется, кто добежит-то все-таки до первого лица, кто бумажку-то нужно подмахнет? Ну, какие, ну, я не говорю компании-то, в смысле, вот это
ВПК.
РЖД будет
Не,
помогать, нет?
не. Ну, это будут ВПКшные. В первую очередь ВПКшные. То есть у нас все группы это силово-финансово-промышленные. То есть где силовая и административная компонента наиболее сильная, или кому-то очень красиво нравится слово джарщики сильные, те и добегут. А все остальные останутся не у дел. Так что тут это очевидно.
А все-таки вы думаете, что, собственно, вот эта вот война на Ближнем Востоке может завершиться к концу мая?
Максим, она не совсем может. Давай так, вот глобально. Никого, ну, то есть есть две группы стран. Одни страны потребляют, ну, понятно, что они и производят нефть, газ и все остальное, а вторые страны, условно говоря, по большей части там производят и мало чего потребляют, хотя, конечно, чуть-чуть потребляют. И есть вот эти две группы стран очень сильно расходятся в желании. Одним нужна очень высокая нефть, другим нужна очень низкая нефть. И то, что сейчас происходит с Европой, это отлично. Потому что то, что Европа должна грохнуться, она грохнется не по причине того, что нефть высокая, а по причине того, что то, как простроено то, о чем я говорил выше, энергетический баланс каждой из этих стран, он бестолков. То есть вы изначально, ребята, сами заложили себя на ископаемое топливо, а так называемая ваша зеленая энергетика, она нифига не зеленая, потому что, как я уже говорил, про вот эти пики это не работает для промышленности и не работает для населения. И, в общем, то, что происходит с Венгрией, которая будет перепродавать вам американскую, соответственно, получили. И вот для крупных, опять-таки, потребителей, таких как, соответственно, Китай, Штаты, для них цена должна быть, ну, 50 плюс-минус 7 долларов. А сейчас цена практически вдвое. И эта цена не устраивает, потому что она ложится в себестоимость, она ухудшает себестоимость. И у Китая приблизительно месяца на 2, на 3 есть нефть.
Запасы.
Запасы, конечно. Поэтому, соответственно, Китай сейчас поднагибает, ну, когда ему была возможность, он поднагибал Россию, и сейчас он ее поднагибает за счет скидок, потому что деваться России особо некуда. И Китай получается очень сильным выгодоприобретателем. Ну и Россия, конечно, сейчас больше там добежала до того состояния, что России Дональд Фредович как раз позволяет, почему я говорю, что он уже может переизбираться там в Российской Федерации, он позволяет там пропускает танкер к Кубе или не пропускает. Это решение Дональда Фредовича. Разрешает Дональд Фредович России торговать с Индией или не разрешает? То есть разрешает он Китаю покупать российскую нефть или не покупает, не разрешает? Ну вот она сегодня диспозиция вот этих как вот энергетических струн, о которых я говорил выше.
Еще один вопрос. Следили ли вы за ударами украинских дронов по нефтеналивным терминалам? Некоторые из них серьезно пострадали. Мы видели это по фотографиям и по видео. И здесь, понимаете, я никак не могу найти точную аналитику или точное описание, насколько эти терминалы разбомблены, пострадали, кто-то пишет, там, на 20%, кто-то выведены, там, уже 40%. И здесь непонятно, как бы, сколько Россия потеряла во времени и в объемах после этих ударов, сколько она не может отгружать. Продать, ну, в смысле, заложить-то мы можем заложить, а отвезти мы не можем, там, значит, на танке разгрузить мы не можем. Что вы знаете про это?
Я смотрю по косвенным, я смотрю по тому, как это восстанавливается. Восстанавливать, в общем-то, научились и восстанавливают приблизительно месяца за полтора-два. Каждый конкретный терминал, я, ну, это не мое профессион дефуа, но в целом дроны наносят ущерб, но не сказать, что он является каким-то катастрофическим. Скорее нет, чем да. Поэтому, а с учетом, опять-таки, вот в противовес работы Дональда Фредовича, грубо говоря, ну, у России сейчас слишком много как-то стоит на внешнем рейде, где с дронами вообще не имеет никакого отношения. Тут терминалы и переработка, ну, загружена. Я не могу сказать, что есть где-то в каких-то регионах перебои с бензином. Собственно говоря, все достаточно так, ну, стабильно более-менее. Не видно перебоев.
Последнее спрошу, раз уж мы говорили про Дональда Фредовича, вообще не планировал об этом спрашивать, но в этой теме, мне кажется, немного уместно. Он
Без
вот
него
объявил.
беда. Он у нас практически. Я удивлен, кстати, почему он только в одну религию лезет. Почему он как-то с буддистами не взаимодействует? Вот и со
Все
всеми остальными.
впереди.
Да, надо ему, кстати, позвонить и предложить ему. Он может сразу на несколько постов претендовать. Мне кажется, что он все-таки зря себя ограничивает. Он такой талантливый парень.
Окей. Как вам решение Дональда Трампа о блокировании Ормузского пролива американскими военными? Я слышал полярные мнения.
Поверх иранского
Да, я
блокирования.
слышу полярные мнения. Кто-то говорит, очень изящное решение, способ давления, все остальное. Кто-то говорит, глупость, глупость вселенская. И кто-то говорит, ну, типа, просто бессмыслица.
А Дональд Фредовичу надо встречаться с китайцами. Ему нужно о чем-то с китайцами договариваться. И вот это блокирование, это под вот эту встречу. Потому что, по большому счету, ну, по-моему, все уже обсудили, что разве вот эта война в Иране, она была бестолковая, она была бесцельная. Потому что он не получил то, что он хотел. Он должен был получить набор из 5 человек, которые подписали бы, как в Венесуэле, контракт на поставку, вернее, на его контроль за иранской нефтью. Не получилось. От того, что ты там вырезал раз, вырезал два, вырезал три, не появилась вот эта пятерка, готовая подписать вот этот контракт. И надо с чем-то ехать к товарищу Си. Поскольку он как раз на май месяц, по-моему, планирует сию поездку, я так понимаю, что его логика такая, что вот я тут великий, большой и страшный, я блокирую поверх того, что заблокировано. Но в конечном итоге все равно принимает решение-то. То есть я, дорогой товарищ Си, я снимаю свою блокаду Ормуца, и, соответственно, там будет возможность торговли, как было ранее. Но насколько на это поведется товарищ Си, Ну, то есть я понимаю, что это единственное, для чего можно делать блокаду поверх блокады.
Окей, спасибо. Давайте эту тему оставим, чуть-чуть дальше пойдем. Возвращаемся в Россию. Вы следили ли за задержанием администраторов популярных телеграм-каналов «Рынки, деньги, власть», «Волк с Мосбиржей», «Сигналы РЦБ»? В общем, их там говорят, объявляют о том, что обвиняют в том, что они как-то какую-то информацию там приторговывали или получали выгоду благодаря тому, что создали популярный телеграм-канал и там, значит, как-то продавали свою власть, в общем, через эти телеграм-каналы. А кто-то говорит, что, мол, это, знаете, это запугивание экономистов, аналитиков, инсайдеров, тому, кому по-прежнему еще могли какую-то информацию как это называется, из кулуаров сообщить, и они вот в телеграм-каналах ее использовали. Что вы думаете про всю эту историю?
Ну, насчет, значит, те, кто получает инсайт, в телеграм-каналами и не торгуют по причине того, что инсайт нужен для больших денег. В телеграм-каналах сидят, извините за банальность, нищеброды, которых можно в лучшем случае разводить на подписку, там, не знаю, 1000 рублей в месяц. Поэтому со всей этой публикой делиться реальным каким-то инсайдом, ну, это от лукавого. Поэтому то, что они могли торговать инсайдом, но не в рамках телеграм-каналов, а для каких-то своих клиентосов, ну, теоретически, вот это я могу как-то предположить, и вот то, что по рынку известно, да, это такое присутствует. Но здесь вопрос, соответственно, ребят, если вы пользуетесь каким-то инсайдом, да, там из каких-то, ну, в общем, тщательнее выбирайте контрагентов, потому что все средства коммуникации у вас, ну, приходит товарищ майор ровно через 5 минут после того, как вы что-то это обсудили. Вообще торговля инсайдом в России, ну, на мой взгляд, очень сильно бессмысленная. Денег не очень много, а по срока можно получить. Ну, или тут даже не вопрос сроков, а в том, что когда ты торгуешь инсайдом, ты влетаешь под другую группировку. Это не вопрос даже законодательной истории. Раньше просто тебя бы закопали. А сейчас группировки используют возбуждением дел друг против друга. Вот и все.
Окей. Двигаемся дальше. У меня еще несколько, извините, несколько, некоторые как-то набор экономических новостей или около экономических новостей.
Все в
Да,
ваших властях.
прошу помочь сейчас разобраться. Про новые пошлины. Значит, читаю новость. Российская таможня начала начислять дополнительные пошлины на товары из недружественных стран, которые были вывезены через ЕАЭС. А зачем все это делается? Ставки варьируются от 15 до 50%. Очередной способ, ну что, англичанки нагадить?
Ну, очередной способ, как-то не то чтобы англичанкина нагадить, а попытаться как-то прокинуть товары через дружественные страны. Ну, товары-то все равно приедут, ну, только будут ехать через дружественные страны. Поэтому просто изменения по потоков по таможне. Поэтому здесь, ну, новость такая проходная, по большому счету. То есть они в потоке просто поменяются, логистика поменяется, платежные операторы поменяются,
А
ну,
кто
фундаментально.
выиграет от этого? Кто в выигрыше?
А выигрыш как раз те, кто работает, ну, более на подконтрольных. В чем проблема условных, там, в кавычки, англичанки? В том, что там менее подконтрольные были операторы. Операторы, которые находятся на сопредельных, там, в СНГ-шных территориях, они все подконтрольные. Ну, они прозрачны. Все, что касается там бывшего там, Казахстан, Кыргызстан, там, Сербия, там операторы все подконтрольные. И Турции в том числе, там как логистические, так платежные. А если это другие какие-то операторы, ну, с ними сложнее. Там нет обмена информацией, здесь есть обмен информацией. Поэтому просто перенаправляются потоки, где ты четко понимаешь, откуда вышло, куда пришло.
Окей. А еще тогда, как одну из наших любимых тем, мы как-то каждый месяц, мне кажется, обсуждаем работу Федеральной налоговой службы. Вы много раз говорили, что как это все там устроено, как там в регионы будут сейчас, значит, отправляться люди с проверками и так далее. Значит, первое. ФНС усилила контроль за дроблением бизнеса. Ничего как бы неожиданного, ожидаемо, мне
Ну,
кажется.
вполне себе. Ну, мы же с вами обсуждали, что я говорю, что вероятность того, что будут закрываться, а потом открываться компании, это прям must have. Если у крупника это было как-то отработано, то у мелкого и среднего бизнеса это менее отработано. Поэтому печати сейчас как закрываются. Ну, сейчас пока динамика скорее на закрытие печати, чем на открытие новых. А поскольку старые печати, которые вводятся в оборот, они слабо подготовлены, ну, они палятся очень легко. Палец, причем, ну, я те, кто в России, я не думаю, что это там нашим зарубежным русскоязычным интересно. Палец по IP-адресам, по единому бухгалтеру, по единой электронной почте, по единым телефонам, ну, массовые там адреса регистрации и все остальное, но это вообще детский лепет, так и люди не залетают. Но в основном палец вот по единому по оператору, соответственно, фискальных данных, то есть вот если у вас это все присутствует, то налоговая у вас, ну, то есть вы, АСК-3 работает неплохо, то есть вас палит не физический инспектор. Уже давно там, ну, не искусственный интеллект работает, но вполне себе программное обеспечение, которое легко это сводит все.
Я правильно понимаю, что история, которую сообщил РБК сегодня, это ровно про это? Я сейчас прочитаю, потому что мне не совсем понятно, а вы скажете, оно это или не оно. Значит, ФСБ и Федеральная налоговая служба вскрыли крупнейшую сеть бумажного, в кавычках написано, НДС на 1,2 триллиона рублей. С помощью сети из 1400 фирм, почти 40 тысяч компаний получали фиктивные вычеты на сумму как раз более, ну там больше 1 триллиона рублей. Сеть работала в Москве, Петербурге, Перми и Белгородской области. Расшифруйте, пожалуйста, с налогового и ФСБшного, переведите на понятный.
Ну, это налоговики, конечно, делают. ФСБ это делают по причине того, что это делает не МВД. Обычно просто поднимается уровень, когда, значит, бумажным НДСом занимаются. Почему ей присутствует ФСБ? Потому что там в 90% случаев принимают участие сотрудники самой налоговой службы. Там разного уровня, и обычно кто-то или там бывший, либо действующий, в том числе и сотрудники правоохранительных органов, зачастую АБЭПа. Именно поэтому фейсы это все накрывают как-то своим колпаком. Они идут как бы поверху, чтобы не было утечек. Бумажный НДС – это всегда история подконтрольной ГОСам и подконтрольной погонам. Она никогда, в эту тему никто не заходит со стороны, ни при каких обстоятельствах. То есть людей, которые занимаются как раз бумагой, ну, на всю страну может быть человек 30. И все они известны. Все они работают до определенного, там, вот эти группы работают до определенного момента. Поэтому говорить, что там кого-то что-то накрыли, кому-то еще позволительно бы бумажным НДСом развлекаться, кому-то нет. Поэтому вот как-то так. Это не совсем, ну, то есть это пересекается с тем, что я говорил чуть выше, но это более высокий уровень. Бумажный НДС это, ну, это вершина пирамиды вообще там ухода от налогов. Это прямо, ну, топ оф и топ.
Окей. Спасибо за пояснение. Еще одна экономическая новость. Значит, большинство россиян, 82%, тревожатся по поводу экономической ситуации в стране и считают, что значит, инфляция реальная гораздо выше, чем индексация их зарплат. То есть, не знаю, была у тебя зарплата 70 тысяч, значит, проиндексировали на 10%. Государство говорит, ну, у нас официальная инфляция 8%, но это ведь общий показатель. Там, не знаю, человек идет в магазин и смотрит, что на продукты, то, что он чаще всего покупает, выросли-то на 20%. И так-то у него, знаете, как-то, значит, купить он может меньше. И в итоге 82%, значит, очень сильно тревожится. Инфляционная тревожность возникает. И 28% уверен, что до конца точно ситуация, до конца года точно ситуация не изменится. Может, так вопрос они формулировали, те, кто проводил опрос ЦСП-платформа, а что, давайте только до конца года, там, глядишь, ну, надо пережить, потом, если все будет хорошо, снова спросим этот же вопрос. Расскажите, пожалуйста, про инфляционную тревожность,
Ну,
как она
инфляционная
ощущается?
тревожность это все-таки опросы, но по нашим расчетам, я это говорил еще в прошлом году, что инфляция товарная составит, ну, в районе 29-31%. Но это зависит, конечно, от корзины и группы населения. Она заключается в шрингфляции. Шрингфляция это когда у вас, по сути дела, в бутылке, там, не знаю, в пакете сока, который раньше был литр, сейчас там 860 грамм, и при этом выросла стоимость, то есть у вас режется количество, на грамм увеличивается стоимость, ну и вырастет, там, сокращение будет в полезных веществ в ваших продуктах. Но свойство как-то государства и вообще в том, что можно продавать инфляцию вечно. Инфляция, ну, я уже, наверное, устал приводить пример, что за последние там 25 лет государственная инфляция по ЖКХ платежке было там 450-500 рублей, сейчас она 20 тысяч. Ну вот, 40 раз, ну и чего, как-то можно, но зачем? Так что ничего, никаких проблем с этой инфляцией ни у кого не возникает.
Окей, окей. Знаете, я напоследок оставил пару тем поговорить про новые технологии, искусственный интеллект и так далее. Ну, в смысле, давно, кстати, на самом деле хотел поговорить на эту тему с вами, о влиянии в некоторой степени на экономику, но сначала обсудим две короткие новости. Первое. Значит, один мужчина придумал, в США придумал очень интересную бизнес-схему. Значит, бизнес-схема заключается в том, что он научил искусственный интеллект, то есть можно же свою модель создать, значит, проверять социальные сети, проверять, условно говоря, соцсеть X или там True Social и так далее, и искать нарушения законов. Например, там, когда люди сами сообщают о том, что они не заплатили налоги, или каким-то образом у них там, не знаю, они получили выигрыш, и с него тоже нужно заплатить налоги, или, например, там, у них прибыль от продажи криптовалюты, что, значит, вот прибыль-то тоже можно легко спрятать. Он фиксирует это, значит, искусственный интеллект, модель фиксирует это, отправляет жалобы в проверяющие службы, и по законам США, если проверка выявит, что действительно человек что-то недоплатил, не заплатил, то человеку, который написал эту жалобу, предполагается выплатить от 15 до 30% от взысканных сумм. Мужчина уже отправил больше 4000 жалоб, которые нашел с помощью ИИ-агента. Ну, вот он так называется, ИИ-агент и так далее. ИИ-донос получается у нас. Что вы думаете в целом про новую технологию поиска нерадивых налогоплательщиков?
Ну, вот это вопрос тогда к налогоплательщикам, потому что на месте этих налогоплательщиков, или, соответственно, есть же и обратная ситуация, значит, и они будут на него натравят свои ИИ. Поэтому здесь как-то вопрос же больше к законам, чем к ИИ. ИИ это всего лишь инструмент. Если это как вилкой, можно интеллигентно есть, отставив пальчик, а можно в глазик попасть. Вот, собственно говоря, ИИ он не искусственный, но он вполне себе естественный. Просто он ускоряет те или иные процессы. Но как-то, дорогие налогоплательщики, если вы выиграли какой-то выигрыш, вот реквизиты сверху, если вдруг что. Ну, просто по-тихому это делайте, как-то не поймал мыша и имей его не спеша. Вот это основная практика. Ну и всего остального. Не надо о своих преступлениях сообщать об этом всему миру. Потому что даже вопрос не искусственного интеллекта, потому что такой же искусственный интеллект применяют и правоохранительные органы. Если вы думаете, что там, например, в России не искусственный интеллект выявляет контент, после которого возбуждаются административные или уголовные дела, то вы очень сильно заблуждаетесь. Есть ключевые фразы, по которым работают как раз там различные системы автоматического определения контента.
Еще одна тема, ну, внутри этого, и потом чуть-чуть поподробнее поговорим в целом про ситуацию с искусственным интеллектом. Илон Маск анонсировал, что запустит мессенджер, который называется X-чат. Что он обещает? Шифрование, звонки, не будет рекламы, не будет отслеживания. Ну, в общем, безопасный сервис, обещает очень-очень удобный. Как вы думаете, вернее, скажем так, есть ли у вас ожидания от этого будущего проекта Илона Маска? Какие-то ожидания?
Ну, пока Илон Маск не накроет, в том числе и Российскую Федерацию, мириадами спутников, ну, будет еще один мессенджер. Скорее всего, в России будут его, как обычно, блокировать, ну, а остальной мир будет пользоваться. Вообще, в целом, история мессенджеров, она, на мой взгляд, как и социальных сетей, конечна. Она зависит от, по сути дела, социального капитала. Вот Дональд Трамп стал президентом, нарисовал свою собственную социальную сеть. Как только он уйдет с этого поста, задача его будет продать эту социальную сеть. Я надеюсь, что он, в общем-то, сделает как-то big deal, как он это любит делать.
Тогда немножко поподробнее про искусственный интеллект. Я сколько бы интервью последних не смотрел за последние 3 месяца, за последние 4 месяца, что я слышу? Значит, это пузырь, это отрасль пузырь, она в какой-то момент, значит, лопнет, может лопнуть, потому что чем подкреплены деньги, которые туда вложены? Вы согласны с каким-то термином, что, не знаю, как некоторые другие отрасли, отрасли искусственного интеллекта в какой-то момент.
Лопнет. Нет, проблема искусственного интеллекта совершенно в другом лежит. Значит, если вы посмотрите то, что пожирает искусственный интеллект, к сожалению, он пожирает собственное дерьмо. Я не оговорился, именно собственное дерьмо. Наша проблема в том, что до 2011 года, по сути дела, интернета не существовало. И то, что мы туда вложили там 2000 лет, мы вложили слишком мало в сеть интернета. А искусственный, так называемый, интеллект, он нифига не искусственный. Он обычная мат-статистика. И проблема заключается в том, что когда появился интернет, мы начали производить огромное количество, ну, дерьма, называя своими именами, или битых ссылок, как угодно. То есть там верификации практически нет. Огромное количество каких-то там рилсов, тиктоков и всего остального. Но объем этого всего колоссальный. То есть люди, дорвавшись до интернета, начали выкладывать абсолютно неверифицированную информацию. И эта неверифицированная информация производит другую неверифицированную информацию. Сам по себе искусственный интеллект – это всего лишь мат-статистика. И проблема там, в первую очередь, это качество данных, которые он потребляет. Поскольку человечество очень скотина ленивая, мы все равно этот искусственный интеллект зашьем в управлении своей жизнью. И мы от этого же сами же и пострадаем. Поэтому назвать это пузырем, тогда надо назвать пузырем нашу общую человеческую жизнь. То, что мы дебилы, но не вина искусственного интеллекта. Это вина исключительно нас. Не хотим верифицировать информацию, не хотим учиться, хотим получить результат, не перепроверяя его, хотя бы не прогоняя через какие-то, ну, жесткие там, жесткое сито информационной безопасности, мы получим то, что мы должны получить. Так что, ну, человечество таково, но если оно безумно, что ж с него взять-то?
У меня, да, окей, у меня пару вопросов, которые немножко к личному кошельку, наверное, отсылают. Вот 20, сколько там, 20, да, долларов или 20 евро, чат GPT, подписка самая небольшая. Это, как вам кажется, это, я слышал много мнений, что это вообще-то маловато.
Вопрос не в том, что маловато, не маловато. Поскольку у меня есть несколько там программ, скажем, вот этого поиска, я это называю так, они сильно лагают. Поэтому для каких-то общих историй они, может быть, и подходят. Когда я писал, например, дипломную работу в года 2 назад, получая степень MBA, две степени MBA, в предисловии своей дипломной работы нужно было написать, по-моему, то ли 15, то ли 17 страниц чистой воды. И я загнал это все через искусственный интеллект, потому что таковы требования, соответственно, у нас тут нашего Минобраза. И это там из разряда данные работы, бла-бла-бла, ну, то есть бред, который я, ну, точно бы не выдумал. И вот в моей... Но все, что касается содержательной части, поскольку она была там посвящена, например, управлению предприятиями, там искусственный интеллект абсолютно, ну, то есть вот эта стат-модель, она вообще нифига не работает, потому что она ни черта про это не знает. То есть она такой бред выдает. Как только ты погружаешься в область качественных знаний, искусственный интеллект вообще не работает. Он может просто как-то собрать общую. И вот даже вот мы с Сан Санычем Аузаном, когда разговаривали, я говорю, а ну вот как сейчас ситуация? Его мнение таково, но я с ним очень сильно согласен, что реальное высшее образование будет уделом избранных, потому что большая часть будет пожирать вот это двойное дерьмо. Вот и все. Ничего не получится.
Почему я еще хотел поговорить на эту тему? Знаете, как-то сошлось все, как будто в сегодняшнем дне. Борис Акунин опубликовал сегодня пост, я фрагмент процитирую. Если вы тоже активно пользуетесь искусственным интеллектом, давайте обменяемся впечатлениями, пишет он. По моему опыту, есть сферы, в которых чат GPT разбирается очень неплохо, и есть области, в которых он пока очень слаб. Но последнюю, например, почему-то относится филология. Искусственный интеллект никогда не скажет честно, что чего-то про литературу не знает, он предпочитает наврать. Причем с весьма уверенным видом. Цитат с его помощью можно точно искать не стоит. В общем, я перестал использовать искусственный интеллект, пишет он, и для политической аналитики после того, как в начале иранского конфликта спросил, возможно ли, что истинная цель Трампа не политическая, а финансовая. Что первым этапом его плана на 26-й год было получение контроля над венесуэльской нефтью, а второй этап, ну, это вот блокирование конкурирующей нефти Персидского залива. Ну, и, в общем, дальше он описывает, что искусственный интеллект ответил ему, что вы что, Мадуро еще, значит, в Венесуэле у нас там правит балом и все остальное. И он описывает сферы, где неплохо справляется искусственный интеллект, например, медицинская, и зоны там профессиональных интересов это культура, традиции Японии. Вот, значит, такой пост у Бориса Акунина. Расскажите вы чуть поподробнее, какие модели используете и для чего? Есть ли у вас такое же? Там, вот это обязательно ни в коем случае не спрашиваю, это спрашиваю.
Значит, еще раз говорю, естественный интеллект, то есть там, где есть мат-статистика, искусственный интеллект может быть применен. То есть где есть верифицированное, почему там я не исключаю, я всего лишь допускаю, я, кстати, не уверен, что искусственный интеллект хорош при постановке диагнозов, но там огромная накопленная база данных введенных карточек. Вот там я теоретически могу предположить, что искусственный интеллект по прямым или косвенным, соответственно, может статистически поставить в кавычках предварительный диагноз. Такая же история там может быть там в судебных решениях, где по тем или иным признакам. То есть там, где ручками очень много человек чего ввел. Во всех остальных областях, где нет мат-статистики, это вот, например, в области экономики он бессмыслен. Вот тот вопрос, который задал Борис Акунин, это вопрос, там нету такой статистической выборки. И искусственный интеллект не мог ничего воспроизвести, не потому что он плохой, у него нету набора данных. Повторюсь, с 2011 года только интернет, то есть ручеек, вот, и это как бокал, реально, физически, вот бокал берете, вот и вся накопленная история человечества, это 2000 лет. А вот все, что сверху, вот эта огромная навеска, это с 2011 года мы туда начали загружать всякое гуано. А,
Извините, я
поэтому,
уточню, почему 2011 год-то?
ну, по сути дела, старт такого массового интернета. Я имею в виду про массовый интернет, когда мы получили доступ, потому что интернет, конечно, присутствовал и до этого, но в основном это оценивают, что это где-то вот в 2011 год, вот в эти года там понятно, что нету такого, знаете, щелчок, и все побежали туда.
Да,
Но
ну,
интернет,
извините, еще все это, наверное, зависит от камер,
безусловно,
да, того, что появились.
развитие технологий, то есть это все, то есть мы начали туда грузить вот всякую шнягу. Но вот этот бокал, он огромный. А вот здесь вот там галерея Уффици или там, соответственно, не знаю, галерея Гугенхайма загружена не так хорошо, как какие-нибудь постики с танцующими девочками. И, соответственно, картинок из галереи Гугенхайма, изучение там фресок, опять-таки, в какой-нибудь Пизе, ну, по сравнению с танцующими девочками, с голыми попками или ушами, ну, несопоставимо. Поэтому вот в областях узкоспециализированных знаний, да, вот это я там использую. Но опять-таки, вот четко задавая промпты или так называемые перепроверяя. Кстати, вот возвращаясь к Сан Санычу Узану, на искусственный интеллект палится в той части, когда он дает несуществующие ссылки.
О, это прям беда. Это.
Это must-have.
О, боже. То есть
Он
я.
снягу такую выдает, что прям мам не горюй.
Так не, он еще главное, я, в смысле, я с этим сталкивался, я говорю, ой, помоги мне найти там что-то такое, там, выбери какие-то там самые яркие, не знаю, статьи, например, или самые ключевые исследования. Так он придумывает ссылки. То есть он
Да,
прям
конечно.
пишет как ссылка, и ты заходишь и такой, типа, что это? Ты чего, дружок?
Так в этом-то и проблема, что я говорю, он реально вот этот, ты всегда вот этот бокал вспоминай, он реально, он пожирает дерьмо, которое мы же сами набросали. Он ни плохой, ни хороший. Искусственный интеллект – это всего лишь мат-статистика. То есть, как мы туда, чего мы туда заложили, он на выходе то и дает. Какую мат-модель, ведь что такое промпты? Это мат-модель. То есть там нету, там это реальные цифры. И он чего изволите. Мы вот чего изволяем, то мы и получаем. Поэтому предъявлять претензии к искусственному интеллекту, это точно так же, как предъявить претензии к зеркалу. Вытирайте задницу, ребята, перепроверяйте информацию, вычищайте, заполняйте искусственный интеллект не танцующими девочками, не они прекрасны, удивительно, у них должен быть просто свой уголок. Но как только там хотя бы у этой одна танцующая какая-нибудь девочка с OnlyFans, высказавшись что-нибудь про экономику, у нее может быть охватов больше, чем какого-нибудь экономиста Стэнфорда. И все.
Вы просто сейчас мою, знаете, мою бизнес-идею пересказали. Правда, у меня была девушка, которая не про экономику говорит, а знаете, вот молодая барышня создана, может быть, созданный образ героя, созданный с помощью искусственного интеллекта, которая такая вот вся привлекательная, но говорит на политические темы, условно говоря, в стиле Шульман. В условном стиле Шульман.
Все правильно, но по большому счету, если вот девушки, которые на OnlyFans будут набирать какие-то просмотры, а потом захотят как-то социализироваться, когда они начнут говорить, например, про экономику или про политику, поверьте мне, что мы со своим анализом начнем очень сильно пролетать. Потому что у них охваты будут существенно больше, у них больше, как это будет, там, верификация, у них будет больше перепостов, чем в отличие от нас. Так что, да, просто аудитория, что касается сексуальных услуг, она на порядок выше, чем услуг аналитиков.
У меня еще несколько вопросов есть. Смотрите, искусственный интеллект, мне кажется, больше всего денег собственно, в эту отрасль вкладывается в Соединенных Штатах Америки. Мы помним, сколько это было? Чуть примерно год назад, когда Трамп, руководители крупных компаний, 500 миллиардов общие, там вот это все проект, 500 миллиардов долларов, сейчас вложим, будем там на первом месте. Европа тоже там старается не отставать и так далее. Но мы видим, что после того, что делает Трамп, что он, знаете, там, сегодня ты мне нравишься, я тебе даю какие-то преференции. Завтра ты мне не нравишься, я ввожу пошлины против твоей страны. Вот ты что-то не идешь мне навстречу, не помогаешь в разблокировке Ормузского пролива, я тебя по голове сковородкой стукну, ну и так далее. Здесь, мне кажется, собственно, тоже намечается или уже происходит какая-то гонка среди разных стран по разработке модели искусственного интеллекта, чтобы, условно говоря, не зависеть от главного игрока, от США. Вы видите это, вы наблюдаете это?
Ну, я бы сказал бы здесь все пытаются вот, как я вот сказал, с энергетических струн соскочить невозможно, потому что вот Европа приняла много глупых решений и будет из-за этого страдать и, в общем-то, будет пожирать самое себя, а в Китае и Штаты будут, в общем-то, его Европу подминать, ну или не то чтобы делить, а попросту говоря, пожирать ее полностью. Касаемо здесь, ну, если там доля искусственного интеллекта, ну, опять-таки, мат-статистика работает везде, в том числе и в области экономики. Везде, где можно вывести те или иные тенденции, там можно подключать искусственный интеллект просто для анализа данных. Да, вполне работает.
Еще пару вопросов. Значит, смотрите, если ИИ сделает, скажем так, создание контента, кода, там, дизайна бесплатным, ну или очень-очень дешевым, то на чем будут зарабатывать большие компании? Или там, не знаю, знаете, какие-то люди, которые скажут, слушайте, я вот тут разработал, я против, значит, корпоративного рабства и вот этого, значит, прекрасной модели, построенной в США, капитализм, хочу, чтобы у всех был доступ к этому. Пожалуйста.
Ну, технически возможно. Дело в том, что тут еще не забывай следующий шаг. Если сейчас компании еще продают доступ к тебе как к человеку, то по большому счету следующей итерации пока еще просто на слабое. Человек не нужен. Ну, то есть нужно не 8 миллиардов там условных людей, а можно наплодить сущностей еще там с десяток миллиардов цифровых и не морочить себе голову. А человек в этой системе координат может быть вообще отключен. Мы вот та самая матрица, к которой мы добежали существенно быстрее, чем братья, а может быть и сестры Вачовских, кто ж их знает теперь.
Матрицу-то любите, кстати? Фильм.
А, ну, первая матрица была вообще, она философская такая была, а уже ну, третья, четвертая, ну, как-то так. Немножко философия ушла, они пошли вот играть уже реально бабки зарабатывать. Ну, не даже не бабки зарабатывать, это хорошо, у них, в них они и списались, я считаю. Потому что, я говорю, первая матрица была реально таким философским манифестом, а вот дальше уже пошло там, ну, драчки, все это замечательно, но для этого есть другой жанр, для этого есть там Стэтхэм, для этого есть там Шварценеггер или почивший в Бойзе, соответственно, Чак Норрис, которого, я так понимаю, что возродят уже в виде цифровой модели.
Жириновского возродили, Чак Норрис тоже. Такой вопрос. Что можно сказать про внедрение, что вы видите в Москве про внедрение искусственного интеллекта в разных компаниях? Это начальники, которые принимают решение о том, что нужно внедрить, они чего? Они хотят оптимизации, они бегут немножечко как бы за трендом, ну типа все ставят, и я должен поставить, или так, ну-ка скажи мне, что это у нас улучшит? И просто, ну все равно, как бы, что здесь, курица или яйцо, как вам кажется?
В первую очередь сокращение издержек. И все, что касается мат-моделей, это по сокращению издержек. Везде ставятся, по сути дела, роботы, там, где раньше, ну, условно говоря, там девочки сидели в Туле, или там девочек нанимали в какой-нибудь сопредельной республике, там Узбекистан, Таджикистан продавал услуги колл-центра. Сейчас вместо этого просто ставится автоматическая барышня, которая по тем или иным способам с вами взаимодействует. Получить от этого результаты невозможно, но, по крайней мере, первые симптомы, условно говоря, вот эта автоматика снимает, но не более того.
Окей, а мы близки к созданию единого суверенного, не знаю, единой суверенной модели, которая будет давать только правильные ответы, и только она будет разрешена в России, собственно.
Не, в России смысла в этом нету. Суверенная модель и так существует, поскольку мы находимся в системе такого развитого феодализма. Поэтому здесь чем меньше технологий, тем лучше. В этой части, ну, для управляющих, там, ну, их порядка, говорю, 10-15 тысяч человек, в общем, наличие технологий не столь важно. Репрессивная машина, которая ограничивает запросы снизу, куда более эффективно, чем отвечать на эти запросы. Лучше, чтобы этих запросов не было. То, с чего мы с тобой начинали, нужно делать так, чтобы, соответственно, фермеры еще до того, как они попытались возмутиться, начали извиняться.
Окей, вроде у меня все. Все, буду вас отпускать. Спасибо огромное.
Саш, я надеюсь, что Саша тебя там не зовет, как это обычно.
Не-не-не, Саша, у нас такое может быть 2 раза в год. На день рождения его и на день рождения нашей команды. А,
Ну,
ни то,
черт
ни
его знает.
другое.
Может, он сказал: слушай, ну все, ладно, хорош, ты там, давай, вот тут это как-то водка стынет, давай, возвращайся, хорош там, Потапенко, трындеть вечер уже.
Я так
Все.
взгляд перевел, потому что у меня стоит тут, но не стынет просто.
Ну, я понимаю, но все, как это, все бывает. В общем, к Банди привет, а Олегу тоже.
Все, спасибо огромное. Дмитрий Потапенко был у нас в гостях. Я напомню, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь, если вы еще не подписаны. А я коротко прорекламирую завтрашний эфир. Завтра снова Татьяна Фельгенгауэр будет в гордом одиночестве в 9 часов утра приветствовать вас в программе Breakfast Show. В гостях она ждет Александру Гарможапову, это президент фонда «Свободная Бурятия». Не поверите, будет сразу два участника нашей команды, но кто именно, я вам не скажу. Вот попробуйте отгадать, кто подключится. Сразу два человека. Михаил Фишман, журналист телеканала «Дождь», международная политика, действия Трампа, война на Ближнем Востоке. Все это, конечно же, будет. И Илья Шипелин, который тоже часть нашей команды. Ну ладно, ладно. Илья Шипелин, в общем, в самом конце будет. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего вечера. Пока.